В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумийский январь 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чрезвычайно не по-европейски. Грузия готовится жить в режиме чрезвычайного положения до 22 мая. Народ против власти и рептилоидов. С каким коронавирусом и за что борются во Владикавказе? Сравнительное карантиноведение. Как выглядит абхазская практика борьбы с пандемией на фоне общей мировой? Все это, а также все по протоколу, как правильно и как неправильно лечить коронавирус. Идеальный шторм для грузинского инвестора. Осторожно, в эфире «Корона фейк ньюс». Главный санврач Абхазии рекомендует рубрики «Голоса» и картинки с выставки и многое другое. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать указ о приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты. На своей странице в Твиттере президент написал о том, что он подпишет указ о временном приостановлении иммиграции в США, исходя из необходимости защититься от невидимого врага и защитить рабочие места американцев. Любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну наверняка будет оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами. Прежние попытки президента ограничить или временно запретить въезд в страну беженцев и иммигрантов рассматривались судами разных инстанций. Законность большинства этих указов была подтверждена Верховным судом страны. В последние недели администрация Дональда Трампа ввела дополнительные запреты на допуск в США беженцев и незаконных мигрантов, ссылаясь на опасность распространения коронавируса в стране. Соединенные Штаты номинировали своего первого посла в Белоруссию за 12 лет. Президент Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы американской миссии в Минске карьерного дипломата Джули Фишер. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому Союзу. Решение Вашингтона стало еще одним сигналом потепления отношений между двумя странами, которые ухудшились в начале 2000-х годов. Американского посла в Минске не было с 2008 года, когда белорусский президент Александр Лукашенко распорядился сократить дипломатический штат США в стране. Событию предшествовало введение Вашингтоном санкций в отношении Минска, которые назвали ответом на нарушение прав человека и политических свобод на фоне президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. Приезд госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале прошлого года стал первым визитом столь высокопоставленного американского дипломата в Белоруссию с 1994 года. Помпео встречался с Александром Лукашенко и заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в укреплении связей с Белоруссией. Власти Южной Кореи не подтвердили сообщение об опасном состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как он якобы перенес операцию на сердце. На информацию в СМИ с утверждением, что Ким серьезно болен, что у него наступила смерть мозга или что он восстанавливается после операции, отреагировал офис президента Южной Кореи. Там отметили, что Сеул не располагает свидетельствами из Пхеньяна, которые бы подтвердили тяжелую болезнь 36-летнего северокорейского лидера. Руководство Китая также высказали сомнения. Сотрудник отдела по международным связям Коммунистической партии КНР сказал Рейтер, что источники Пекина не расценивают информацию как правдивую. Китай считается единственным крупным союзником Северной Кореи. Одновременно телеканал CNN цитирует источник в американском руководстве, который отметил, что Вашингтон изучает данные разведки о серьезной опасности для Кима после перенесенной операции. Сведения о недомогании Ким Чен Ына распространила, в частности, южнокорейское интернет-издание Daily NK. Собеседник издания утверждал, что Ким столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений. Однако нужно дождаться того, когда Тбилиси подойдет к этому вопросу.
Я внимательно слежу за выступлениями грузинских руководителей, включая президента страны Саламе Зурабишвили, который вот на днях опять достаточно резко и агрессивно высказывалась о Российской Федерации, о наших целях в регионе. И, безусловно, такие агрессивные заявления, они не способствуют созданию правильной атмосферы в общественном мнении.
Грузия пока не считает возможным восстановить дипломатические отношения с Россией, поскольку не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, в столицах которых работают российские представители. О такой позиции Тбилиси сообщил ТАСС во вторник спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. Что же касается восстановления дипломатических отношений, то для властей Грузии является неприемлемым существование трех посольств на территории Грузии, сказал Абашидзе. Власти немецкой федеральной земли Бавария впервые с 1949 года отменили празднование Октоберфеста, традиционного пивного фестиваля, ежегодно собирающего миллионы участников, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Об отмене праздника 21 апреля на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинское правительство намерено продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая. Соответствующий указ подписал сегодня президент Саламе Зурабишвили. Ожидается, что завтра, 22 апреля, парламентское большинство поддержит это решение правительства. Оппоненты, между тем, требуют от власти антикризисного плана экономики, поскольку не понимают, каким образом и когда Грузия начнет выходить из тяжелого положения, вызванного пандемией COVID-19. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Без продления ЧП не обойтись, утверждает правительство Грузии. Парламентское большинство правящей грузинской мечты готово безоговорочно поддержать это предложение завтра, 22 апреля, на чрезвычайном парламентском заседании. Но спустя месяц после введенного чрезвычайного положения оппозиция требует от власти более четкого экономического плана и разъяснений, для чего необходимо продлить режим. В Европейской Грузии нацдвижение и раньше предупреждали, что не поддержат инициативу без четкого экономического плана, за что встанет грузинской мечты оппозиционеров осуждали и продолжают осуждать за узкопартийное мышление, в то время как весь мир восхищается успешной борьбой Грузии с пандемией. Этого мнения придерживается и депутат парламентского большинства Давид Матикашвили.
Независимо от того, есть в стране пандемия или нет, они преследуют свои узкопартийные интересы, а не интересы страны. В этой ситуации ответственность ложится не только на власть, но и на общество и оппозицию. И нужно учитывать, какие шаги были сделаны и какие будут предприняты для того, чтобы наше общество максимально было защищено от этой очень тяжелой и коварной болезни.
Простое большинство правящей силы в законодательном органе обеспечено, и этого достаточно, чтобы ЧП было продлено. Но вопросы по поводу действия властей и целесообразности его продления есть не только у оппозиции. Курам Имнадзе, директор программы «Правосудие и демократия» в Центре обучения мониторинга прав человека, напоминает, что чрезвычайное положение, когда полиция и государство обладают неограниченной властью, затрагивает фундаментальные права человека в разных областях, в том числе и в политике. Мы видим, что парламент остановлен. Всей политической жизнью управляет одна лишь правящая команда в лице исполнительной власти. И это не может не вызывать опасений, если учесть тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, продолжает Гурам Имнадзе.
У нас до сих пор нет ответов на очень многие вопросы, в том числе, какой социально-экономический пакет предложит государство для граждан. Неизвестно, какие ограничения останутся в случае продления чрезвычайного положения, какие нет. Собирается ли парламент оценить эффективность и последовательность применяемых мер, которые за это время действовали? Мы видели, что в некоторых случаях эти меры принимались избирательно. Одни конкретные группы пользовались привилегиями, для других ограничения несли жесткий характер, к примеру, для уличных. уличных торговцев, в то время как патриархии и представителям церкви власть делала уступки и ограничения их не коснулись.
Курам Имнадзе не надеется, что завтра на парламентском заседании эти вопросы будут обсуждаться. Успешность в борьбе с пандемией многие ставят в заслугу грузинским медикам, а не властям. Прибегая к примерам европейских стран, этого мнения придерживается и специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубетидзе. В Германии, в той же Испании и Италии власти стали постепенно ослаблять карантинные меры, введенные в попытке сдержать коронавирус.
К сожалению, правительство Грузии до сих пор не предоставило последовательный план выхода из экономического кризиса. Мы слышим отдельные заявления о 2 миллиардах лари, о погашении коммунальных платежей и еще что-то. Но мы не знаем, откуда взялись те же 2 миллиарда, на что они конкретно пойдут, какому сектору окажут помощь. Непонятна судьба тех десятков тысяч людей, которые остались без дохода. Очень слабой выглядит экономическая политика правительства.
Политолога замечания к властям не только экономического характера. Он указывает, что в той же Германии, Италии, Испании власти уже называют точные даты, когда и в какой последовательности откроются школы, детсады и другие учреждения. В случае Грузии известно лишь то, что власти планируют продлить чрезвычайное положение до 22 мая. И больше никаких подробностей. Сравнивая все это, Константин Шубетидзе заключает: «Кажется, что мы движемся спонтанно, и пока нам везет». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возможно, одним из главных событий всей недели станет первая в России массовая акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла во Владикавказе. Несанкционированный митинг разогнали силы Нацгвардии. По данным МВД, было задержано 69 человек. Наблюдатели говорят, что на площадь вышли люди с самыми разными взглядами и требованиями. Организаторы во главе с оперным певцом Вадимом Чельдиевым выступали против мифического чипирования людей под предлогом вымышленного, по их мнению, коронавируса. Акцию поддержали те, кто из-за режима самоизоляция остался без работы. Кто-то протестовал против полицейского засилья. Были и те, кто вышел выразить свои отношения к власти. Мурат Гукимухов расскажет подробности.
Журналист, блогер Кавказского узла из Владикавказа Алан Скурубаев был вчера на площади Свободы и отслеживал, как развивались события. По мнению журналиста, на площади собралось около 1000 человек, но некоторые издания сообщали о 2 и даже более 1000 участников. По его словам, в акции протеста приняли участие самые разные люди. Были, конечно, и маргиналы из группы Вадима Чельдиева «СССР жив», собственно, организаторы акции, но пришли на площадь и люди с экономическими и социальными требованиями, говорит Алан Скурбаев.
Были и действительно люди, которые вышли там со своими проблемами, которые у них накопились за многие годы. Сейчас просто эта ситуация спровоцировала их протест. Они даже не могут это выразить в каком-то одном лозунге или в требовании, но оставшись без заработка, они вышли на площадь. И они зашли же в дом правительства поговорить днем. То есть вначале намечался какой-то диалог. Петаров их принял. Они там какое-то время просидели, вышли, сказали, мы дальше будем. Сейчас еще пару групп делаем рабочих, снова заходим. И все могло разрешиться очень мирно. Около 4 часов дня был такой хороший шанс. И сами эти представители рабочей группы, которые заходили в дом правительства, они вышли и сказали, ребята, давайте сейчас разойдемся, есть диалог, мы потом будем отчитываться о том, как идет нам навстречу правительство. Но, к сожалению, молодежь отказалась уходить с площади. Молодежь, видимо, такая настроена под влиянием лозунгов Чельдиева, может быть, это представители вот этой группы «СССР жив», люди левых взглядов, они отказались уходить, несмотря на долгие призывы, на самом деле, министра внутренних дел Скокова. Он лично стоял долго, убеждал их разойтись.
А потом Нацгвардия начала разгонять митингующих.
Не была так сильно применена сила. Их начали постепенно теснить. В ответ полетели камни. Ну, в общем, прям до сильного столкновения такого не дошло. Но потом, конечно, пошли массовые задержания. И не только на площади, но и, судя по видео, которые распространяются в городе, по номерам машин отслеживали активистов. И 69 человек задержано.
Алан, все-таки, по вашим наблюдениям, с чем конкретно был связан протест? протест? Вот из-за чего собрались все эти люди?
Мне трудно сказать, с чем именно был связан. Это на самом деле очень редкое для Северной Осетии явление, вот чтобы вот такой всплеск протеста вчерашний с абсолютно размытыми требованиями, с такими идеями абсолютно не сфокусированными, я такого не помню. Наверное, что-то у них внутри какой-то негатив собирался годами, который они вчера не смогли даже артикулировать.
По мнению российского экономиста Дениса Соколова, карантин в России вызывает массу разных реакций. По его словам, интересно наблюдать за нашей бюрократией, за ее карантинными мерами, которые иначе чем странными не назовешь. Например, в парке и в лесу гулять нельзя, а на общественном транспорте, в том же метро, ездить можно. Передвигаться в такси можно, а в своей машине нельзя. Все эти меры выглядят неубедительными, потому что граждане не видят в этих ограничениях логики. Зато они наблюдают за тем, как элиты начинают использовать ограничительные меры в своих интересах. Например, большим сетевым продуктовым магазинам работать можно, а мелких частников закрывают. Крупные сельскохозяйственные холдинги продолжают работать, а мелким фермерам не дают проехать по дороге, требуют соблюдения карантина. В Северной Осетии, говорит Денис Соколов, причин для возмущения не меньше. Все мелкие предприятия закрыты, в то время как Битаровский пивзавод работает.
То есть вот этот карантин, по большому счету, бюрократия во многих регионах используют как вообще способ выдачи лицензии на любую деятельность, да, на выход на улицу. То есть, в принципе, такой праздник бюрократа. Теперь можно все запрещать и разрешать только по специальной просьбе. Да. То есть это все настолько выглядит лицемерно, тупо и бессмысленно, что, конечно, это народ возмущает. Вот. И вот этот протест, он такой антиэлит, он не имеет никакого отношения там, к каким-то идеям про демократию, к каким-то идеям про либеральные ценности и так далее. То есть есть протест такой антиэлитный, да, он же направлен и против бюрократии, и против вообще богатых людей, которые как бы там сидят в больших городах, и против всемирного заговора, и против мирового правительства. Но при этом он где-то начинает пересекаться с протестом против полицейских мер, которые вводятся во время карантина. А дальше он пересекается с требованием, ну, например, которое озвучивает Навальный, раздать людям деньги, да, просто. И, собственно, что делают сейчас осетинские власти? Вчера был протест, сегодня они уже объявили, что они их раздают. Правда, я не прочитал сколько, видимо, все-таки не 20 тысяч.
То есть, по-вашему, власти Северной Осетии испугались и пошли на уступки?
Чего он испугался? Он испугался того, что Москва заметит, что он не удерживает ситуацию. Пока он этого испугался. Потому что люди, которые вышли на улицу, они такой вроде бы угрозы не представляли. Я совершенно не понимаю, зачем пригнали столько техники и столько Росгвардии. Точно.
Это был российский экономист Денис Соколов. Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказ».
В самом провозглашенной республике Южная Осетия с тревогой следят за развитием событий во Владикавказе, где ОМОН накануне разогнал несанкционированную акцию протеста против режима самоизоляции. Люди требовали материальной поддержки и отставки главы региона Вячеслава Битарова. Многие из них назвали угрозу коронавируса выдумкой властей. Ирина Келексаева о том, возможно ли подобное в Цхинвале.
Московские осетины отправили помощь жителям Южной и Северной Осетии. Продовольственные товары, средства индивидуальной защиты. Один из них, Альберт Пухаев, рассказал журналистам, что, цитата, «все коробки лично подписаны, куда что отправлять, а на месте они уже сами будут распределять, кому что нужнее. Там есть продукты питания, масло, крупы, сахар, а также бахилы, маски, костюмы, все, что пригодится. Хочется, чтобы люди, которые нуждаются, получили эту помощь». Конец цитаты. По распоряжению президента Бибелова водители большегрузного транспорта, которые находились на карантине в стационаре, переведут из больницы в гостиницу «Алан». Для них предусмотрено 37 номеров. Министр здравоохранения Георгий Точев объяснил это решение тем, что в больнице хватает мест для размещения на карантин. Кроме того, есть в резерве отделение инфекционной больницы. Но эти места предусмотрительнее оставить на случай, если в Южной Осетии будут зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Пока таких случаев не зафиксировано. Сегодня с утра главный санитарный врач Марина Кочева сообщила статистику по карантинщикам. На самоизоляции по домам находится 14 человек, в стационарах 42. Все проведенные до этого дня тесты не выявили носителей коронавирусной инфекции. Несмотря на постоянные предупреждения Кочевой, население республики не проявляет чувствительности к опасности. Похоронные церемонии проходят в прежнем режиме. Большое количество людей, не соблюдающих дистанцию, можно наблюдать в продуктовых магазинах. Минувшее воскресенье было многолюдно в помещениях церквей. Много гуляющих по вечерам горожан, которые в личных беседах почти уверены, вирус в Южную Осетию не придет. Жители республики не смущают даже статистику. статистика по Северной Осетии, где число зараженных только растет. Однако за митингом во Владикавказе, который прошел накануне, следили с интересом. В обществе есть недовольство ростом цен, отсутствием заработка. Как и в Северной Осетии, у многих предпринимателей страдает бизнес. Все, что происходит в Северной Осетии, делится в беседе с «Эхом Кавказа» политолог Дина Алборова, не может не напрягать по той простой причине, что расшатывает и так не очень стабильную ситуацию. Но если убрать всю составляющую с отрицанием коронавируса, то необходимо понимать, что речь идет не просто о вирусе, речь идет и о социальном протесте и недовольстве своей ситуации. На вопрос «Эхо Кавказа», насколько возможен митинговый выплеск карантинного недовольства в Южной Осетии, политолог ответила так.
Что у нас может быть в этой связи? По моим наблюдениям, конечно, пока все это в такой латентной форме, у нас вообще сложно вывести людей из домов на улицы, тем более вот в состоянии самоизоляции. Но тем не менее, хочу обозначить, что проблемы есть, и они будут усугубляться. Особенно речь касается вот этих индивидуальных предпринимателей, которые сегодня не могут работать. Речь идет о заработках людей, которые зарабатывают на этой индустрии красоты. У всех у них практически кредиты, все они содержат свои семьи, они не на госбюджете. Что делать этим людям? Вот это вопрос, на который должна отвечать власть. И я думаю, что мы пока, как говорится, в начале пути, но ситуация будет ухудшаться, потому что вопросы с доходом, они не решены. Вопросы с оплатой кредита, я думаю, все это висит в воздухе. Рост цен, и это будет продолжаться. Очень тяжело. И бюджетникам тяжело, потому что зарплаты не ахти какие. Я думаю, они пока будут терпеть какое-то время. Но если проблема не будет решаться, и уже ситуация ухудшится настолько, что уже терпеть невозможно, я думаю, что это вполне реально. Поэтому именно сегодня, именно сейчас государство должно решать эти вопросы. Государство, очень много у правительства сейчас головных болей. И вот этот вирус, он оголил вот эту нашу абсолютную беззащитность. И он оголил те проблемы, над которыми давным-давно надо было работать и решать эти вопросы. Но, к сожалению, увы, и дальше будет ситуация ухудшаться.
Все эти люди – мелкие предприниматели, самозанятые, продолжила она, в свое время решили не быть обузой своему государству. Президент Анатолий Бибилов выразил на своей странице в Facebook слова поддержки в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, который обратился к населению в связи с массовыми протестами. По сообщениям СМИ, власти Северной Осетии уже начали выплачивать деньги потерявшим работу из-за пандемии. Глава Республики Южная Осетия сделал акцент на угрозе распространения коронавируса. Вирусной инфекции, цитата. «Каждый человек должен проникнуться ответственностью перед собой и перед окружающими нас людьми. Здоровья всем гражданам и низкий поклон врачам и медработникам, которые находятся на передовой борьбе с этим злом», конец цитаты. Сегодня во время обсуждения на заседании оперативного штаба роста цен в республике Анатолий Бибилов пообещал, цитата. «Если в торговых точках цены будут необоснованно завышены, то я думаю, что мы сможем на государственные средства закупить месячно объем товаров и привезти их в республику, и таким образом проконтролируем рост цен», конец цитаты. Цены во всех торговых точках Цхинвала, по наблюдениям местных жителей, в среднем уже выросли на 20-30 рублей. 22 апреля в Южную Осетию может въехать третья группа граждан Южной Осетии, выразивших желание вернуться на родину. По информации, предоставленной консульским отделом Министерства иностранных дел, заявление подали 60 человек. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Идеальный шторм для инвест. Коронавирус фактически обрушил рынок недвижимости. Спрос снижается как на коммерческие площади, так и на жилые. Пока масштабного снижения цен на недвижимость не наблюдается. Но, по мнению экспертов, оно неизбежно. Подробности у Ираклия Аргвелидзе.
Напомним, с 21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение. В городах не работает ничего, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и больниц. Когда нарушено транспортное сообщение не только между государственными, но и регионами Грузии, Грузии. Население воздерживается от аренды и покупки недвижимости в ожидании снятия ограничений, говорят девелоперы. Марьям Асатиани, глава агентства «Ремакс», говорит о стагнации на рынке. Иностранцы, которые арендовали жилье или служебные помещения, еще до режима чрезвычайного положения покинули Грузию и вернулись в свои страны, говорит она.
Замер как рынок аренды, так и продажи недвижимости. Прошло пока немного времени, цены на жилую площадь еще не снизились, но это неизбежно. Как показывает опыт прошлых лет, в разгар кризиса в поисках подешевевшего жилья активизируются лишь покупатели инвестиционных активов.
Противоположного мнения придерживается Нелли Гугуадзе, основатель агентства Кайбе. Несмотря на приостановленную деятельность, из-за специфики своей работы компании не понесут значительных убытков, считает она.
Сейчас на рынке наблюдается полная стагнация. Бизнес остановился. Лично я советую тем, кто связывается со мной, выйти на связь после окончания чрезвычайного положения. Думаю, небольшая пауза не повлияет на годовую прибыль, потому что даже в стабильной ситуации вы часто не сможете продать жилье в течение 2 или 3 месяцев. Но в 4-й месяц вы продадите его с большой прибылью. Поэтому я бы не стала утверждать, что мы существенно пострадаем.
В свою очередь, девелоперы считают неизбежным снижение цен на недвижимость. По словам Важи Мебахришвили, члена Совета директоров Национальной ассоциации недвижимости Грузии, реальный расклад станет ясен после ослабления режима чрезвычайного положения.
Ничего утешительного нельзя сказать. Мы провели внутренний опрос среди членов нашей организации. Более трети полностью приостановили деятельность, а остальные пытаются перестроиться в соответствии с новой реальностью. Учитывая специфику коронавируса, можно сказать, что на рынке аренды жилья до конца года продолжится серьезный спад. Некоторое оживление в этом секторе было в период, когда люди в срочном порядке искали жилье для изолированного проживания в условиях карантина. Эта тема уже исчерпана. Однако также можно подчеркнуть, что на рынке продажи жилья не так драматично. Там, что в отличие от кризиса 2008 года, когда цены просели более чем на треть, мы не ожидаем столь масштабного обвала.
Некоторой особенностью нынешнего кризиса на девелоперском рынке является то, что в стране практически заморожены любые виды строительства жилья. По словам аналитиков отрасли, делать прогнозы в данных условиях лишено практического смысла. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Отвлечемся от пандемии в рубрике «Голоса». Политический процесс продолжается. В преддверии инаугурации президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани мы решили выяснить, чего прежде всего ждут от него избиратели. По телефону провела опрос наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
На этой неделе пройдет инаугурация избранного президента Аслана Бжани. Каких конкретных действий вы ждете от него в первую очередь?
Усиление борьбы с криминалитетом. Необходимо решить трудные вопросы материально-техническую базу силовых структур. Неплохо было бы, наконец, повысить зарплату врачам, учителям, другим социальным группам, которые работают. Недостаток заработной платы, которая не позволяет создавать хоть маломальскую небольшую экономическую подушку. Я тоже, как и большинство, против продажи недвижимости. Но не так все однозначно. Существуют какие-то цивилизованные формы, существуют квоты, много всяких механизмов защиты интересов коренного населения. Меня зовут Константин Тужба.
Это достаточно сложный вопрос. Для его ответа необходимо обладать полной и достоверной информацией об истинном состоянии дел в Абхазии. Как раз можно начать и с этого, а после разработать концепцию развития. Я бы еще усилила контроль за деятельностью исполнительной ветви власти, создала бы особую компетентную комиссию по пересмотре и доработке ряда законов, в частности, закон о здравоохранении. И, конечно, бы уделила особое внимание сфере молодежи политики. Почали, Алиса.
На множественных встречах с населением он ничего много не обещал, но он сказал: за дисциплину и криминогенную ситуацию я отвечаю. Я очень сильно надеюсь, что это правда, он сдержит свое слово, улучшит ситуацию на дорогах, улучшит ситуацию с молодыми, которые, к сожалению, употребляют наркотики. И еще по Тамашу хотелось бы, так как он выходит, чтобы он все-таки обратил внимание на это село, самое пострадавшее во время войны, и улучшил бы состояние дорог. чтобы он помог тоже реабилитировать школу. Тимилано.
Я бы хотела, чтобы избранный президент в первую очередь обратил внимание на тему здравоохранения. В условиях распространения вируса наша медицина оказалась не готовой. Вовремя делать вакцины необходимые. Нам надо еще определиться, наша все-таки медицина платная или нет. Дело.
Хотелось бы, чтобы новый президент объединил наш народ и чтобы не было расслоения в обществе не по национальному, религиозному, социальному или политическому какому-то признаку. И только так можно развиваться и идти вперед. Алина.
Ну, чтобы была стабильность, справедливость, достойность заработок, чтобы наша молодежь была трудоустроена. Сейчас в такое время живем, что в первую очередь надо думать о молодежи, о здоровой молодежи. Зовут меня Роза.
Я желаю избранному народом президенту, чтобы у него получилось максимально создать занятость нашего немногочисленного общества, немножко сдвинуть с мертвой точки проблему культурных ценностей, проблему языка родного.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми с Хинвали 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала приказ о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Об этом она заявила в ходе специального видеообращения. Для того, чтобы сохранить итоги, достигнутые на первом этапе, необходимо сохранить действующий режим в течение определенного времени, заявила Зурабишвили и выразила надежду, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется через месяц. Приказ президента должен утвердить парламент Грузии. Заседание законодательного органа состоится завтра. Грузинское правительство в пятницу 24 апреля представит антикризисный экономический план. По словам пресс-спикера премьер-министра Грузии Ираклия Чукхвани, он будет состоять из двух частей – программы целевой социальной помощи и поддержки бизнеса. Также будет представлен план поэтапного снятия ограничений и открытия экономики, отметил Чукхвани. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба сегодня встретился с представителями российского посольства в Сухуми и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте. На встрече обсудили вопросы предоставления российской стороной технической помощи для реализации ряда санитарных мероприятий. Бганба отметил, что ситуация с коронавирусом в Абхазии в принципе под контролем. С учетом того, что возобновлена работа некоторых предприятий и продовольственных рынков, содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий пришлось кстати, заявил Бганба. Российский посол Алексей Двинянин проинформировал Валерия Бганба о целях прибытия колонны спецавтомашин и сотрудничестве с абхазским Минобороны. «Мы провели достаточно серьезную консультацию в Министерстве обороны Абхазии, в частности, с руководством ведомства, обсудили некоторые технические вопросы. Наши коллеги, прибывшие из Республики Крым, доложили о своих технических возможностях, поэтому мы готовы откликнуться на запросы абхазской стороны и составить на межведомственном уровне план мероприятий с использованием прибывшей техники», заявил дипломат. В Северной Осетии оппозиционер и ковид-диссидент Вадим Чельдиев объявил голодовку в СИЗО. Суд арестовал его на 2 месяца по обвинению в нападении на полицейского. Чельдиеву также вменяют распространение фейков о коронавирусе, сообщают Кавказ Реалии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Миллиарды долларов на дискредитацию Грузинской православной церкви, заговор 5G, секретное бактериологическое оружие Вашингтона и другие информационные вбросы, популярные в Грузии. Владимир Унанян познакомился с исследованием влияния фейк-ньюс о COVID-19 на грузинских граждан.
Дезинформация о коронавирусе на сегодняшний день стала одним из самых популярных направлений фейк-ньюс. И Грузия не исключение. Объединение Open Information Partnership, включающее в себя сеть неправительственных организаций, аналитических центров, а также представителей научных кругов, журналистов и факт-чекеров, провело мониторинг информационных вбросов о COVID-19 в странах Восточной Европы с целью выявления фактов манипуляции общественным мнением. Главный информационный тренд для Грузии под предлогом борьбы с коронавирусом якобы идет кампания по дискредитации Грузинской православной церкви. В частности, перед Пасхой в некоторых грузинских СМИ прошла информация о том, что международные структуры предоставляют правительству миллиарды долларов для создания отрицательного имиджа патриархии. Так, 17 апреля на сайте газеты «Алия» было опубликовано заявление митрополита Руи Сурбнисского Иова, в котором говорится, что финансовая помощь МВФ в 3,5 миллиарда долларов, а также помощь ЕС направлены на борьбу не с коронавирусом, а непосредственно с Грузинской православной церковью.
В условиях коронавируса Международный валютный фонд предложил деньги. Мы, например, должны получить 3,5 миллиарда долларов. От Евросоюза тоже сумма поступила. За счет чего? Все предельно ясно. С кем сегодня борются больше всего? С церковью.
Отвечая на призыв оставаться дома, священнослужитель заявил, что COVID-19 не опасен, и верующие должны посещать храмы. Заявление было сделано накануне пасхальной литургии. Авторы отчета добавляют, что публикацией поделилась и страница в Facebook под названием «Сталин» с 10 тысячами подписчиков. Примечательно, что в категории «некомпетентность» отметился оппозиционный политик Георгий Вашадзе. Как говорится в тексте отчета, также 17 апреля лидер партии «Новая Грузия» заявил, что правительство скрывает реальное количество зараженных людей. Власти якобы планируют обвинить Грузинскую православную церковь в резком росте числа инфицированных после Пасхи. Это заявление было опубликовано в издании «Tabula G» и набрало около 6 тысяч просмотров. Вторая по популярности в Грузии теория заговора, во главе которого стоят США. В частности, 18 апреля правые активисты из грузинского марша Бека Вардасанидзе на своей странице в социальной сети Facebook написал, что в 2015 году администрация президента США Барака Обамы предоставила лаборатории в китайском городе Ухань 3,7 миллионов долларов на проведение экспериментов с летучими мышами. Он также выложил снимок, показывающий расстояние между лабораторией Ухань и местным рынком морепродуктов. В результате расследования члена грузинского марша получила 102 репоста. При этом теорию об экспериментах Вашингтона с биологическим оружием активно поддерживают в Москве. На недавнем брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила.
На территории Грузии в пригороде Тбилиси функционирует американо-грузинский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Мы о нем очень много раз говорили. Данный лабораторный комплекс официально включен в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний наряду с подобными структурами в ряде других стран. Более того, по имеющейся информации, там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований. Между тем, нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях.
Впрочем, согласно недавнему опросу Pew Research Center, в искусственное происхождение коронавируса верит и почти треть самих американцев. Не остались стороне противники технологического прогресса, в первую очередь из числа самых ярых прихожан Грузинской православной церкви. 17 апреля на грузинском кликбейт-сайте WNewsG был опубликован конспирологический пост о технологии 5G. В материале, в частности, содержится призыв к населению Грузии отключить свои телефоны из-за запланированного теста этой системы в стране. Автор предполагал, что волна излучения от антенн 5G затронет всех владельцев смартфонов, в том числе тех, кто планирует посещать пасхальную литургию. Причем теория о предполагаемом вреде 5G для здоровья человека возникла не сегодня и существует уже несколько лет. Изначально конспирологи считали, что 5G вызывает рак, но с началом пандемии коронавируса переключили внимание на COVID-19. Сегодня и многие ветераны войны с 5G и недавно в нее вступившие утверждают, что за заболеванием стоит вовсе не вирус, а именно частоты 5G, заставляющие молекулы кислорода колебаться с частотой 60 ГГц в секунду, вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. Подтверждение своей теории конспирологи находят в том факте, что город Ухань в китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, был одним из первых, где осенью 2019 года тестировали запуск 5G-сети. Впрочем, теория не нова. Так, вспышку атипичной пневмонии в 2003 году связывали с распространением сети 3G, свиной грипп в 2009 с 4G. И даже у эпидемии испанки 1918 года отыскивается причина – распространение радио. Свою лепту в теории заговора внесли и представители грузинских властей. Так, заявление министра здравоохранения страны Екатерины Тикарадзе о необходимости научных исследований для того, чтобы установить, является ли причащение из одной ложки опасным в условиях эпидемии вируса, передающегося воздушно-капельным путем, дало основание адептам теории заговора против церкви утверждать, что призывы властей гражданам не ходить в храмы являются попыткой давления на патриархию. Так или иначе, администрация Facebook удалила из открытых и закрытых групп грузинского сегмента соцсети, а также со стен некоторых пользователей дезинформацию о коронавирусе COVID-19. Впрочем, несмотря на то, что большинство конспирологических текстов в виде постов были удалены, они продолжают распространяться через личные сообщения. Кроме того, в некоторых случаях немного измененные тексты по-прежнему остаются доступными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские врачи поспорили по поводу протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Этот спор начался с грузинского врача, проживающего в США, Зураба Гурули, который раскритиковал подходы своих коллег на родине. Что именно сказано в протоколе лечения, который был утвержден в конце мая, и в чем состоит полемика медиков, проходящая в публичном режиме? Ее послушала Анастасия Славинская.
Проживающий в США Зураб Гурули, профессор Миссисипского университета, на днях опубликовал пост в Фейсбуке, давший старт публичной дискуссии. Дискуссия эта, правда, как и водится, сейчас дистанционно и по большей части проходит в режиме монолога. Пост, ответный пост, ответ на ответный пост, интервью в ответ на первый пост и так далее по кругу. Суть же сводится к следующему. Зураб Гурули обвинил своих коллег в том, что они назначают бессимптомным инфицированным препарат плаквенил, имеющий ряд побочных эффектов. По его словам, информацию об этом он получил непосредственно от пациентов, которых лечили от COVID-19 в Грузии.
Тбилисские коллеги, я не знаю, кто из вас разработал протокол, но назначать плаквенил бессимптомным молодым и пожилым людям, чья компьютерная томография в норме, а болезнь протекает практически незаметно, абсолютно неприемлемо. У плаквенила есть особое назначение, но оно никак не является профилактическим. И еще, плаквенил, если не через пару дней, то через несколько недель уже точно официально признают медикаментом с минимальной эффективностью для лечения ковида. Будут опубликованы результаты исследования с участием 100 человек в противовес беспомощному отчаянному марсельскому протоколу. Каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Бессимптомный ковид не нуждается в лечении. Максимум парацетамол, но и он только в случае жара, при головной боли и болях в мышцах.
Написал на своей странице врач, практикующий в США. Господин Гурули лжет, к тому же бессовестно. В ответ на пост Гурули вчера на странице инфекционной больницы Тбилиси появилось ответное письмо. А сегодня директор больницы Тенгиз Царцвадзе созвал пресс-конференцию, на которой речь шла опять-таки о плаквениле, прозвучавшей критике и протоколе лечения. Царцвадзе начал издалека, процитировав слова Черчилля.
«Демократия – наихудшая форма правления, но лучше нее ничего нет». Эта фраза Черчилля очень хорошо соответствует и плаквенилу. Нам всем известно, что прямого антивирусного медикамента для эффективного лечения ковида не существует. Во всем мире ведется изучение. Испытывается около 15 различных медикаментов. Из них наиболее обнадеживающий – ремдесивир. Но его пока исследуют, и он недоступен ни одной стране. На этом фоне, когда радикального средства не существует, плаквенил многими, может быть, не всеми, да, но многими считается лучшим среди существующих медикаментов.
Царцвадзе говорит, что грузинские врачи еще в феврале пришли к этому мнению, включили плаквенил в схему лечения и внесли в протокол. По словам инфекциониста, 22 марта этот препарат официально рекомендовало к использованию Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.
То, что этот препарат один из лучших, вернее, лучше других, подтверждают те хорошие результаты, которые были достигнуты в Грузии. Я далек от мысли, что это заслуга одного лишь плаквенила, но и его тоже, безусловно. Оставив все остальное, в Грузии из 408 пациентов искусственное дыхание понадобилось на этом этапе всего 11 больным. Я полагаю, что подобное развитие заболевания, то, что в том числе очень тяжелых и пожилых больных не доходили до необходимости в подключении аппарата искусственного дыхания, и здесь одна из заслуг принадлежит плаквенилу.
Кроме того, по словам инфекциониста, в процессе лечения наиболее тяжелых пациентов они использовали еще один препарат – тоцилизумаб. Это, как говорит Сарцвадзе, очень сильный медикамент, и используется он в особых случаях. И возвращаясь к плаквенилу, инфекционист категорически отрицает использование этого препарата в профилактических целях или при лечении бессимптомных пациентов. В протоколе управления случаями инфицирования новым коронавирусом по поводу назначения плаквенила сказано.
Бессимптомные пациенты с COVID-19 не нуждаются в лечении гидроксихлорохином, плаквенилом. При легком течении заболевания вопрос лечения пациентов гидроксихлорохином, плаквенилом решается индивидуально. При среднем, тяжелом, очень тяжелом, критическом гидроксихлорохин, плаквенил назначается по следующей схеме.
На критику ответил еще один врач Левангоподзе, директор республиканской больницы, где сегодня также лечат пациентов с COVID-19. По его словам, применение тех или иных препаратов – вопрос строго медицинский, его обсуждение должно проходить в ином режиме.
Дело в том, что эти препараты используются в зависимости от показателей, а не от симптомов. Препарат назначается исходя из того, какого типа пневмония, как протекает заболевание и так далее. Будет это плаквенил или, скажем, антибиотики, их комбинация. При пневмониях разной тяжести используются различные комбинации препаратов. Это вопрос чисто медицинский. Разбирать это так неправильно и некорректно.
Сказал Гоподзе. По данным на вечер 21 апреля в Грузии всего зафиксировано 408 случаев инфицирования новым коронавирусом. В режиме карантина находится 4816 человек. Под стационарным наблюдением 571. Летальных случаев 4, а выздоровели 97 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему протокола и карантина. С 20 апреля в Абхазии были изменены ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик объяснила нашему корреспонденту Елене Заводской, с чем связано смягчение карантина, рассказала о новом режиме работы рынков и дала практические советы, как вести себя гражданам с учетом того, что карантин пока полностью не снимается.
17 апреля исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение об изменении ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. И пунктом первым указа значится возобновление с 20 апреля работы продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и в районах Абхазии по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой и не более 3 дней в неделю. Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам города Сухум и районов поручается организовать проведение дезинфекции рынков, возобновивших работу. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик обосновала смягчение карантина и проинформировала о состоянии пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Те сроки, которые мы обозначали после закрытия границы, они уже выдержаны, все 14-дневные карантинные периоды и так далее. И от того бесконтрольного пересечения границы, когда люди шли в полном объеме, перемещались из Москвы, из Ростова, из Краснодара, мы уже тоже выдержали. После первого больного, которого мы обнаружили в городе Гагра, он был благополучно госпитализирован, пролечен и уже выписан из Гудаутской больницы, в том числе уже выписано с положительной симптоматикой, скажем, на излечение. Его жена, у них у обоих получен двукратно отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.
Людмила Скорик сообщила о том, что планируется обследовать всех жильцов дома, в котором жили те трое граждан, у которых был диагностирован COVID-19.
Завтра мы будем обследовать, делать скрининг у всех жителей того дома, в котором был обнаружен наш больной. Карантин-то мы могли снять с них 20 числа, но мы хотим застраховаться, имеем такую возможность сделать им даже скрининг на коронавирусную инфекцию. Вот завтра мы обследуем еще весь этот дом. И в настоящий период времени у нас как таковых больных в Республике Абхазия нет. Не зарегистрированы, скажем так. Поэтому как таковой эпидемиологической нагрузки или характеристики такой особо важной центральные рынки в настоящее время не представляют. То есть нельзя заболеть от того, что ты посетил рынок.
Всем работникам и посетителям рынка рекомендуется носить маски и перчатки, иметь при себе санитайзер и обрабатывать руки после контакта с деньгами или другими лицами, а приходя домой, тщательно мыть руки с мылом и умываться. Карантин пока не снимается, и опасность заражения существует, но вероятность заражения, по мнению главного санитарного врача, невелика, и для этого должен быть очень тесный контакт между больным человеком и здоровым. Кроме этого, пересечение границы не может быть полностью прекращено, потому что люди должны иметь возможность вернуться домой, если они находились у родственников, получали лечение или едут на похороны к своим близким. В среднем в день границу могут пересекать 8-10 человек, но санитарно-эпидемиологическая служба, по словам Людмилы Скорик, контролирует всех пересекающих границу.
Каждого перемещающегося через границу Республики Абхазия отслеживает наша пограничная служба. Паспортные данные с пропиской его передаются и участковым милиционерам, и дополнительно суммируются в Государственной санитарно-эпидемиологической службе. Мы точно так же передаем их своим территориальным СЭС. Там находятся сотрудники, которые по каждому лицу 14 дней ведут за ними пристальное наблюдение. Температурящих мы на территорию Республики Абхазии не запускаем. Если этот человек перемещается через границу без температуры, но, например, там чихает или кашляет, ну вот это вот заметно, да, такого человека мы даже подвергаем обследованию. У нас вот на прошлой неделе были такие случаи, когда выдвигались наша бригада для забора анализа, и такие лица были обследованы. Благо дело, что у них не выявлена была коронавирусная инфекция.
Сухумский центральный рынок открылся вчера. Продавцов и посетителей на нем было много. Те, кто соблюдает меры предосторожности, носят маску и перчатки, явное меньшинство. Дезинфекция, насколько можно судить, пока не проводилась. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сравнительное карантиноведение. Введение в конце марта в Абхазии карантинных мер предотвратило вполне возможную вспышку коронавирусной инфекции в самопровозглашенной республике. Но расслабляться еще рано, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря. И сопоставляя ситуацию в Абхазии с той, которая возникла в странах, где карантинные меры пустили на самотек.
Вчера, в понедельник, 20 апреля, в Абхазии был выходной день, который в последние годы присоединяется к воскресному празднику православной Пасхи. Впрочем, последние недели, когда у нас, как и во многих других странах, введены карантинные меры против коронавирусной пандемии, разница между рабочими и выходными днями стала для многих весьма размытой. Кстати, вчерашний день был также рубежным, до которого продлевались те самые карантинные меры и режим чрезвычайного положения в республике. И вот сегодня этот режим не продлен, но остаются закрытыми школы, детские сады, вузы, места общественного питания, туристические объекты, гостиницы, границы. Каковы основные итоги почти 4 недель, прошедших после начала ввода карантинных мер 26 марта? Их можно назвать позитивными, поскольку на территории Абхазии сегодня всего 3 инфицированных. Все это жильцы одной девятиэтажки в Гагре, проходящие курс лечения в Гудаутской больнице. палаты, специально приспособленной для приема таких больных. Одна из них, 95-летняя бабулька, лишь накануне согласилась на госпитализацию. Началось некоторое послабление. С сегодняшнего дня отменен комендантский час в Гальском и Гагрском районах. Открыты рынки, в частности, 3 дня в неделю позволено торговать внутри Сухумского центрального рынка. Снаружи его торговля все равно почти ни дня не прекращалась. И сегодня сухумские интернет-пользователи восторженно обменивались новостями. На проспекте Аяйра открылись вещевые магазины. 3 кафе работают. Ура! Конец цитаты. Но расслабляться, конечно, непозволительно. В России кривая заболеваемости еще не вышла на так называемое плато. А в Турции жертвами пандемии стало в 4 больше, чем в России. 2,2 тысячи человек. Как будет дальше развиваться эпидемиологическая обстановка, никому не ведомо. Но если благополучие в этом сохранится, то недовольство населения может предсказуемо проявиться из-за ущерба, нанесенного из-за чрезмерных, в кавычках, карантинных мер экономики, что мы видим уже на примере многих стран. Самый свежий и яркий тому пример – вчерашние беспорядки во Владикавказе, причем там явно не обошлось без так называемых отрицателей реальной опасности коронавируса. Участники акции, протестуя против режима самоизоляции, быстро переходили к утверждениям, что власть придумала вирус. Причем такие встречаются везде, и никакая статистика на них не воздействует. Но это оголтелые фанатики, профессионалы-провокаторы. Впрочем, их наверняка не было бы в таком количестве, не будь массы так называемых колеблющихся. Те не отрицают реальности существования COVID-19, но убеждены и склоняются к тому, что оптимальная модель поведения государства в нынешней ситуации – шведская или белорусская. Кстати, эти две европейские страны, весьма различные по степени экономического и социального благополучия, почти одинаковы по численности населения. В Швеции живет чуть больше 10 миллионов человек, а в Белоруссии чуть меньше. В Швеции, как известно, сделали ставку не на запреты и штрафы, а на добросовестность и дисциплинированность общества. И поначалу это многим импонировало. Но результат, по крайней мере на сегодня, там оказался плачевный. Около 1500 умерших от пандемии. То есть, скажем, более чем в 3 раза больше, чем в Российской Федерации. Почти в 15 раз больше по народонаселению. Что касается Белоруссии, то там все держится на указаниях и окриках бессменного с 1994 года президента страны Александра Лукашенко. Вот и появляются в интернете такие комментарии. «Жалко белорусов, совсем обезумел усатый садист». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Фонд социально-культурных инициатив Абхазии в середине апреля начал проект по гражданскому образованию для молодежи из разных районов самопровозглашенной республики. В рамках курса участники узнают о том, что такое гражданская компетентность и демократическая культура, а также получат навыки в области медиаграмотности и конфликтологии. Проект реализуется при финансовой поддержке британской неправительственной организации International Alert. Этому посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Картинки с выставки». С подробностями наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Фонд социально-культурных инициатив Абхазии запустил проект по гражданскому образованию. На протяжении нескольких месяцев 30 молодых ребят из разных городов страны будут слушать лекции и участвовать в дискуссионных клубах, чтобы получить новые знания и навыки. Координаторами курса Илоной Туравой и учредителем фонда Азаматом Богателия была разработана программа, затрагивающая различные области общественных наук. Среди приглашенных спикеров проекта – юрист Саид Гизердава, политолог Иракли Хинба и сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. О целях проекта и его наполнении рассказал Азамат Богателия.
Молодежь должна быть драйвером модернизации демократического общества, а для этого не только обладать глубокими знаниями в своей профессиональной сфере, но и понимать более широко, как должно развиваться общество. Основная идея в данном проекте – развитие молодого гражданина, который умеет критически осмыслять происходящее вокруг процессы и готов внести в них позитивный вклад. Поэтому в рамках курса будут затрагиваться такие темы, как типы политической культуры, роли и функции гражданского общества, концепции прав человека. Будут также проведены занятия по медиаграмотности и развитию навыков критического мышления, занятия по конфликтологии. На самом деле мы выбирали темы, те, которые в первую очередь нам, как молодым организаторам, было бы тоже интересно. Я немного хочу вот отметить то, что мы включили тему медиаграмотности и критического мышления, так как в наше время в интернет-сообществе развивается очень много фейковой информации. Каждый житель Абхазии должны быть медиаграмотными во всемирной глобальной паутине. Это касается и развития и критического мышления, проверки фактов. Эти навыки, они очень важны для развития современного гражданина.
Уже давно так сложилось, что Сухум – это центр проведения всех культурных, образовательных и социальных инициатив в Абхазии. А в других городах мероприятия и проекты происходят, как правило, редко. Поэтому одной из важных составляющих проекта стало желание вовлечь молодежь из разных районов страны. Изначально координаторы проекта задумывали собирать всех участников для проведения семинаров в Гагре, Гудауте и Чимчире. Но распространение эпидемии коронавируса внесло значительные изменения в этот план. Реальные встречи были заменены виртуальными. Теперь, чтобы послушать лекции, участники проекта два раза в неделю встречаются на платформе для видеоконференций. Азамат Багатели прокомментировал подобные изменения так.
Мы планировали реализовать проект вживую в разных районах нашей страны в связи с введением карантина. Мы все перешли на удаленный режим работы, мы переформатировали работу нашего проекта, и первый блок мы вот ввели полностью в онлайн-режиме. Я хочу с уверенностью сказать, что мы были первыми, так скажем, людьми, которые вот в Абхазии в таком количестве привлекли участников в онлайн-режим работы. Это, конечно, первый опыт и очень сложный опыт для нас, так как наши граждане не привыкли работать очень много удаленно из дому. И думаем, что если ситуация нормализуется, то мы, конечно, перенесем в дальнейшем свой курс уже в режим реального ведения.
Группа проекта получилась очень пестрой. Среди участников есть студенты, директоры благотворительных организаций, активисты и даже врачи. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.